«Много там наших поодиночке перебито», — продолжал разведчик. «Отрядами кое-как отбиваются, но мечутся без толку, собирать их некому. Что с Эркенбрандом, никто вроде бы не знает. До Хельмовой крепи он едва ли доберется, а может, уже и убит».
«Гэндальфа там не видели?» — спросил Теоден.
«Видели, государь. То там, то сям проносился белый старик на серебряном коне. Думали, это Саруман, говорят, он в потьмах ускакал к Изенгарду. Еще говорят, будто видели Гнилоуста, правда, пораньше. Этот скакал на север со сворой орков».
«Не завидую Гнилоусту, если он подвернется Гэндальфу», — сказал Теоден. «Зато я дурак дураком. Сбежали оба советника, и прежде, и новый. Гэндальф, правда, посоветовал кое-что на прощание, хоть это и без него. Ясно. Надо пробиваться к Хельмовой крепи, что бы там ни было с Эркенбрандом. Полчище, говоришь, Валит, а каково полчище? Не разузнал?»
«Огромное полчище», — сказал разведчик. «У страха, конечно, глаза велики, но я говорил с опытными и хладнокровными воинами, и, по их словам, даже головной отряд орков во много раз больше всей нашей рати».
«Тогда поторопимся», — сказал Эомер. «Ту сволочь, которая встанет между нами и крепостью, перебьем с первого до последнего. А пещеры за Хельмовой крепью забыли? Там, может, статься уже собралась не одна сотня воинов, и оттуда есть тайные ходы в горы».
«На тайные ходы надежда плоха», — сурово осек его конунг. «Саруман их, небось, давным-давно разведал. Однако ж оборонять крепь можно долго. Вперед!»
Арагорн и Леголас по-прежнему рядом с Эомером стали теперь передовыми. Понемногу с галопа перешли на шаг. Темень сгущалась, а дорога вела все выше, прячась в сумрачных теснинах. Путь был свободен. Своры орков мигом рассеивались, избегая малейшей стычки. «Ох, боюсь, что о прибытии конунга с ополчением уже доложено Саруману или Саруманову главарю. Да и точный счет нашим воинам известен», — угрюмо заметил Эомер.
А ратный грохот нарастал и нагонял их. Темнота полнилась многотысячеглазым сиплым песенным ревом. Посреди излога, уже на высоте обернувшись, они увидели бесчисленные факелы, красновато-огнистый ковер, расстилавшийся у горных подножий, и прерывистые огненные струи, всползавшие по склонам. Там и сям вспыхивали мрачные зарева.
«Большое войско идет за нами по пятам», — сказал Рагорн.
«Они несут огонь», — глухо отозвался Теоден, «и поджигают все на своем пути, дома, рощи и стога. Богатый край, благословенная долина, селение за селением. Горе мне и моему народу».
«При дневном-то свете повернули бы мы коней и обрушились на поджигателей с высоты», — сказал Арагорн. «Не по мне это, бежать от них».
«Бежать осталось недолго», — заверил Эумер. «Вот-вот подъедем к Хельмовой гате. Там глубокий ров, надежный вал и до крепи еще добрая лига. Развернемся и дадим бой».
«Нет, на оборону гати у нас сил не достанет», — возразил Теоден. «Где нам? Она длиннее лиги, и въезд очень широкий».
«Въезд все равно придется оборонять, значит, нужна тыловая застава», — сказал Эумер. Ни звездочки не было в безлунном небе, когда передовые конники достигли въезда над рекой по широкой дороге, спускавшейся берегом от Горнбурга к Гате. Из-за черного провала со смутной высоты стены их окликнул часовой.
«Властитель Ристании ведет ополчение к Хельмовой крепи», — отозвался Эомер. «Говорю я, Эомер, сын Эомунда».
«Мы такого и не чаяли», — молвил часовой. «Скорее заезжайте, того и гляди, нагрянут орки».
Вскоре войско выстроилось за гатью у реки на пологом склоне. Взбодрившись, передавали из уст в уста, что Эркенбранд оставил в крепости изрядную дружину, и ее немало пополнили беженцы.
«Пожалуй, наберется из 1000 пеших ратников», — сказал старый гамлинг, поставленный начальником низовой охраны. «Многие, правда, в чересчур уж почтенных летах, вроде меня, а у других, как у моего внука, молоко на губах не обсохло.
Что слышно про Эркенбранда? Вчера говорили, будто он идет сюда с остатками отборной дружины Вестфальда, а нынче о нем ни слуху, ни духу.
«Боюсь, что недаром», — сказал Эомер. «Дозорные наши вернулись ни с чем, а где ему быть? Всю долину заполонили враги».
«Худо наше дело, если он погиб», — молвил Теоден. «Могучий Витязь, поистине в нем ожила доблесть Хельма Громобоя. Но ждать его здесь мы не можем. Надо стянуть все силы к Горнбургу». «Как у вас там с припасами? Мы-то налегке на битву ехали, а не садиться в осаду».
3/4 вестфольцев укрылись в здешних пещерах. «Старый, млад, женщины и дети», — сказал Гамлинг. «Но припасов все равно хватит надолго. Туда согнали весь скот, да и кормов заготовлено в достатке».
«Это хорошо», — сказал Эомер. «Долину они выжгли и разграбили дотла».
«Разграбить Хельмову крепь куда потруднее, это им дороговато станет», — проворчал Гамлинг.
Спешились у крепостной плотины, и по гребню ее, а затем по откосу, длинной вереницей провели коней к воротам Горнбурга. Там их тоже встретили с ликованием и новой надеждой, как-никак вдвое прибавилось защитников крепости. Эомер быстро распорядился. Конунгу с телохранителями и сотней другой вестфальцев предоставил оборонять Горнбург, а всех остальных разместил на ущельной стене и южной башне, ибо там ожидался главный натиск оголтелых полчищ. И там он был опаснее всего. Коней под малой охраной отвели подальше в ущелье. Ущельная стена была высотой в 20 футов и такой толщины, что поверху ее могли пройти рука об руку 4, а парапет скрывал воинов с головой. На стену можно было спуститься по лестнице от дверей внешнего двора Горнбурга или подняться 3 пролетами сзади со стороны ущелья. Впереди она была гладко обтесана, и громадные каменья плотно и вровень пригнаны. Сверху они нависали, точно утесы над морем. Гимли стоял, прислонясь к парапету, а Леголас уселся на зубце, потрагивая тетиву лука и вглядываясь во мглу.
«Вот это другое дело», — говорил гном, притопывая. «Насколько же мне легче дышится в горах? Отличные скалы. Вообще крепкие ребра у здешнего края. Как меня спустили с лошади, так ноги просто не нарадуются. Эх, дайте мне год времени и 100 сородичей. Да никакой враг сюда после этого даже не сунется, а сунется, костей не соберет».
«Охотно верю», — отозвался Леголас. «Ты ведь истый гном. Гном всем на удивление, любитель горного труда. Мне-то здешний крайне по сердцу, что ночью, что наверняка и днем. Но с тобой я чувствую себя надежнее. Мне отрадно, что рядом эдакий толстоногий крепыш с боевым топором. И правда, не помешало бы здесь 100 твоих сородичей, но еще бы лучше 100 лучников из Лихолесья. Рестанийцы, они стрелки по-своему неплохие, но мало у них стрелков. 1-2 и обчелся».
«Темновато для стрельбы», — возразил Гимли. «А если уж на то пошло, так лучше всего бы. Сейчас как следует выспаться. Честное слово, таких сонных гномов, как я, свет еще не видывал. Маятное дело — это верховая езда. И однако ж, секира у меня в руках, ну прямо ходуном ходит. Ладно уж, раз спать нельзя, давайте сюда побольше орков. Было бы только где размахнуться, и сразу станет не до сна».
Время тянулось еле-еле. В долине догорали далекие пожары. Изенгардское воинство теперь надвигалось в молчании. Огненные змеи велись по излогу. Вдруг от Гати донесся пронзительный вой и ответный клич рестанийцев. Факелы, точно уголья, сгрудились у въезда и рассыпались, угасая. По приречному лугу и скалистому откосу к воротам Горнбурга примчался отряд всадников. Застава отступила почти без потерь.